Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях епископ Зарайский Константин, ректор Коломенской духовной семинарии, викарий Московской епархии. Мы говорим о духовном образовании, и оказывается, что, в общем-то, образованием с привычной нам точки зрения это можно называть, ну так, весьма и весьма условно.
Нет, почему? Мы сейчас говорили о правилах поступления. Вот. А в отношении образования существует вот буквально недавно принятого общецерковный учебный план, который может быть аккредитован даже с государственной точки, с государством, он соответствует стандарту, госстандарту теологии. Вот. Семинарии на сегодняшний день сейчас вот идет очень большой процесс реформирования духовных школ. И задача такая, чтобы духовные школы давали высшее образование по своей сути.
А вам ЕГЭ надо?
Ну, все те духовные школы, которые готовятся к государственной аккредитации, должны принимать с учетом ЕГЭ.
И тогда получается... Вот, ну, и в жизни такое бывает, что есть мальчик, не справляющийся с математикой. С математикой, понимаете? Угу. При этом он может быть действительно замечательным христианином. И более того, у него есть все задатки для того, чтобы общаться с людьми, потому что, ну, это все равно тоже как-то надо. Вот.
Потому и что вы он его не возьмете. Понимаете?
Вы не возьмете его, потому что у него нет ЕГЭ по математике, он не сдал.
Ну, в общем, я вам скажу так. Опыт показывает, что все те, кто способны к священническому служению, способны к обучению, они обучаются. Но если человек вообще не способен к обучению, то здесь большие вопросы стоят. Поэтому мы здесь подходим гибко, со вниманием, смотрим. У нас индивидуальный подход к людям. Вот.
А я правильно понимаю, что очно, как правило, поступают все-таки, ну, там, после школы или относительно молодые люди, а заочно учатся уже люди, вот вы говорили, до 35 там и дальше?
Да, очно в основном-то люди не семейные.
Юные.
Вот, да, юные. А на заочно идут люди более старшие, в основном-то семейные люди.
Смотрите, вот я прошу прощения, Тань, вы сказали, что индивидуальный подход. Вот я знаю, например, людей, которые... поступают в театральные вузы, я ни в коем случае не ставлю на одну доску, я пытаюсь просто принцип рассказать. И есть люди, которые... Я хочу просто на сцену, и поэтому мне все равно куда, там в 10 вузов закинул документы, между Москвой и Питером помотался, куда-нибудь допристроился или не пристроился. Есть другие люди, которые говорят, я хочу учиться у этого мастера, потому что курс набирает мастер. И вот он может, значит, ждать и ждать. И мне кажется... что вот этот подход продуктивен в том смысле актерства как профессии осознанной. И очень может быть, что есть тоже там человек, который говорит, я хочу учиться у епископа Константина.
Ты вот про прямую передачу сейчас.
Да, вот об этой прямой передаче. Опыта. Но он не из Московской области, а он, извините, из Рязанской области.
Ну, в Рязани тоже есть семинария.
Да, но я...
Но там нет епископа Константина.
Да, я говорю вот про это. Потому что, в конце концов, вы же там волею судеб, там, по Божьей воле, попали под руку к митрополиту Ювеналию. И это событие в вашей жизни. И, может быть, кто-нибудь вот точно так же хочет это событие, он хочет от вас это передать, чтобы вы были его проводником в этот мир.
Ну, если в данном случае я же все-таки не фантастическим ректором, а реальным.
Да.
И поэтому нахожусь в реальной жизни. Вот. На сегодняшний день вот буквально таких ситуаций я не встречал. Да? Вот. Но все определяется у нас целью. Понимаете, цель в семинарии – это учебное заведение, которое имеет очень четкую цель – подготовку духовенства.
Это же не ремесло. Или отчасти ремесло.
Это очень большой вопрос. С одной стороны, подготовка духовенства предполагает передачу технических знаний. И без технических знаний никуда. Каждый священнослужитель, каждый должен иметь там шесть богослужения и так далее. Целый ряд технических знаний. С другой стороны, конечно, это в первую очередь передача того, о чем я уже говорил, передача предания церкви, передача вот этого опыта. Вот. Но если такой случай случится, вот, о котором вы говорите, что человек захочет учиться именно у меня, мы разберемся с этой ситуацией, что с ней делать. Вот. Но так обычно дело в том, что церковные юноши, и там не только юноши, но церковные мужчины, которые желают учиться в семинарии, они обращаются, и мы рассматриваем ситуацию, смотрим, как человеку помочь, как его направить. То есть дело в том, что это живой такой процесс, и здесь... Я точно могу сказать, подход зачастую очень индивидуальный. Мы, про нашу смерть точно могу сказать так, что мы конкретно смотрим на человека, что мы можем в каждом конкретном случае сделать. Или человека отвести, или принять, или, в общем, что можно сделать, исходя из главной цели. Вот это подготовьте духовенство.
Если вернуться опять к условиям попадания человека в Коломенскую духовную семинарию, если он прошел все вот эти этапы собеседования, дальше он обычные экзамены сдает?
Не знаю, нет, а в рамках этих собеседований у нас есть и сочинения, и эти экзамены, они все есть. Просто эти экзамены сделаны как собеседование.
Сейчас вообще в нашем образовании происходят какие-то тектонические процессы, которые во многом не нравятся ни учащимся, ни учащим. И говорить об образовании, в общем, наверное, такой больной вопрос невозможно. Но вы говорите, что в духовном образовании как раз наоборот какие-то очень позитивные наметились.
Мы во всем ищем позитив.
Подождите, а вас касаются вот эти общие законы Минобра?
Все касается.
То есть к вам комиссии приезжают тоже из Минобразования?
И приезжают. Да вы что? Конечно.
Аккредитация, лицензирование?
Мы обязаны иметь лицензию на ведение образовательной деятельности, конечно.
Все
к нам приезжают.
Нормативы эти всякие.
И нормативы, конечно. Все это должно быть.
Количество квадратных метров на одного учащегося.
Три швабры на три
количество
аудитории.
Поверьте профессоров. Мне, вот не самое сложное купить три швабры и иметь квадратный метр на профессора. Вот.
Что самое сложное?
Самое сложное содержание. Понимаете, как ни странно, это такая прибежище зайцам, так сказать, это устроить все внешне, подумать, что ты все сделал. Вот. Понимаете, как ни странно, бывает легко построить храм, позолотить купола, иметь хороший хор там, и все прочее, все иметь золоте, а дальше начинается, собственно, жизнь приходская. И здесь уже не скроешься ни за что внешнее, не зацепишься ни за золото куполов, ни за что. Здесь уже надо жить по вере. А это самое трудное. Начинать вот здесь делать храм своей души.
Кстати, очень интересно о содержании. Опять же, все ведь очень сильно меняется. Вон учебники истории уже сколько раз переписали. Но все-таки, тем не менее, у нас есть некая база образовательная по всем предметам, так или иначе пользуемая. Там, не знаю, медики до сих пор по учебникам свидетеля Луки Валентина Феликсовича гнойную хирургию изучают, слава богу. А вот в духовных учебных заведениях по каким учебникам учат?
Церковь 2000 лет. У нас такие книги замечательные. Некоторым одной книги вообще почти 2000 лет.
Но 70 лет же не было так особо-то доступа
Многим книгам и 1500 лет, и 1000 лет.
Значит ли это, что у вас нет учебников выпущенных, ну и там каких-нибудь вещей, выпущенных в 2015 году? Или все-таки есть?
Дело в том, что вот сейчас идут очень позитивные процессы в образовании. В частности, занимаемся... Ну, собственно, не этим занимаюсь напрямую, этим занимается церковь. Вот, занимается вопросом новых учебников. Это очень замечательно, и мы надеемся в относительно ближайшем будущем, а может даже в ближайшем будущем, появлению новых учебников. Сейчас такой проект уже реализуется.
Для высшей церковной школы?
Для духовных семинарий. Да? Буквально сейчас этот проект, его возглавляет митрополит Иларион Волоколамский. Вот. И поддержка известных меценатов. Фонд МЕТ такой есть, который поддерживает. Вот, там многие люди собраны. Вот, там специально есть такая комиссия. Вот, и это сейчас дело делается. По подготовке издания новых учебников.
Скажите, пожалуйста, вот церковь в свое время переживала довольно сложный этап в Византии, когда она, православие стало государственной религией. И тоже ваши коллеги, приходящие в эту студию, как раз вспоминая то время, говорили о том, что в церковь пошли, ну, условно, за карьерой, потому что выгодно стало быть христианином. Скажите, когда вот к вам приходят молодые люди на первый этап? Наверное, вы их отсеиваете, вычисляете, но тем не менее. Есть и много ли тех, которые идут к вам учиться в расчете на карьеру? Вот это вот карьера, это, ну, вот и все, что с этим связано. Корысть, в общем, по большому счету, за корысть.
Ну, почему корысть? Нет, времена были престижные, непрестижные профессии. Когда я поступала на журфак, было 20 человек на место, а сейчас это достаточно легко сделать. Ну, профессия обесценилась. Мне кажется, что сейчас...
конкурс меньше не стал.
Да ладно. Действительно интересно. Это можно сказать, что вот в 2015 году профессия, ну, там, дело священного служителя становится модной... востребованный, скажем так.
Вы знаете, вот в 90-х годах, особенно в первой половине 90-х, действительно множество молодежи мечтало стать священниками. Было готово вот жертвенно так послужить. Сейчас ситуация, в принципе, изменилась. Даже среди церковной молодежи многие юноши, которые, в принципе, могли бы послужить церкви, в этом в церковном чине, в священническом, не идут в семинарии, потому что не чувствуют призвания или чувствуют, что, они не потянут, вот, по самым разным причинам. Вот, поэтому сказать, что дело священника сейчас очень престижно среди молодежи, я бы так не сказал. Вот. С другой стороны, в отношении карьеры здесь надо очень правильно понимать, что мы понимаем по понятиям карьеры. Если человек ищет высот духовной жизни, так, карьера в хорошем смысле этого слова, что он желает поподвязаться, послужить Богу, вот, послужить церкви, вот, и достичь каких-то успехов в этом деле, это даже очень хорошо, если он это имеет. А если он имеет желание достичь каких-то должностей, ну, это даже просто глупо еще, потому что у нас, вы понимаете, дело в том, что богатых священников, да, достаточно немного. Это такой некий миф, все батюшки живут очень богато. В массе своей я знаю духовенство, как живет. Даже в московской области в массе своей священники живут небогато. Вот. Чего, собственно, хочет юноша? Получить богатый приход, чтобы загубить церковное дело? То есть это такая, получается, некая, знаете, церковный карьеризм, я сказал бы так, антицерковен по сути. Он вреден для церкви, потому что от священников церкви требуется не желание высших должностей, а желание жить по Богу и честно делать его дело. Ведь приведу классический пример. Вы помните прекрасное всем известное житие Марии Египетской, да? Вот, Мария Египетская, блудница, и Авва Зосима, пресвитер. А кто из них был выше пред Богом в конце жизни, правильно? Та блудница, которая покаялась, которая стала подвязаться, которая стала великой подвижницей, ради которой мы совершаем неделю Марии Египетской, стояние ее имеем, да, это великая подвижница. И священник, который имел себе благодать, священство, тоже святой человек, да? Но, однако же, понимаете, пред Богом ведь важны не наши чины, и не то, что я сижу перед вами с панагией, а другой батюшка с крестом, или даже там с двумя панагиями, не имеет значения. Понимаете, пред Богом важно не то, с какой позиции ты стартовал, там, митрополита, епископа, священника, а важно, что ты сделал в духовной жизни.
Перед Богом, да, но при этом, понимаете...
Но в обществе.
Во-первых, в обществе, и в вашем обществе, я тут тоже думаю, есть разница. С одной панагией человек сидит или с двумя, все-таки. Несмотря на то, что перед Богом.
Как только человек. Понимаете, я не говорю сейчас о наших грехах, что мы можем искушаться на там, разные награды, степени или должности, да. Но как только церковный человек начнет нам придавать значение, для него самого, в первую очередь, должно быть понятно, что он согрешает.
И это да. Я говорю про тех людей, которые идут. И, может быть, они не идут не за деньгами, не за корыстью, в смысле денег. Может быть, за властью, все равно это власть над людьми.
Вы знаете, я скажу так, в некоторых случаях видно, что это просто некая неопытность на человека подсказать. Но если речь... И поэтому не всегда надо принимать какие-то радикальные решения, когда видишь какие-то некие глупые идеи в головах у юношества. Да? В некоторых случаях просто требуется некое научение и объяснение. И человек понимает и отступает. Вот. Но когда речь идет, конечно, о злонамеренных вещах, когда человек видно действительно, тогда мы решительно идем против этого.
Просто
потому что это антицерковно.
Мне кажется, что когда Володя говорил о карьере, тут даже речь, наверное, не столько о материальном каком-то благополучии, сколько о, ну, если хотите, о статусе властителя дум, ну, грубо говоря, да, потому что...
Душ, даже.
Потому что чем выше человек в церковной иерархии, тем его пасторское служение более такое обширное, всеобъемлющее, тем большему количеству людей он...
Одна из весьма обычных истин в нашем деле звучит примерно так, что священный сан одних людей вытягивает на этот уровень, даже немощных, а других придавливает, понимаете. И поэтому человек, достойный, имеющий призвание, пусть даже имеющий какие-то немощи, можно надеяться, что Господь, призвавший его к этому сану, покроет его немощи и даст ему силы нести это тягчайшее бремя. Бремя, понимаете, говорит властитель думы. Это на тебя здесь ложится ответственность за спасение душ человеческих, которые Господь тебе вручает. А другие, их сан может раздавливать. Это, понимаете, это невыносимая ноша. Понимаете, это только...
Это значит, что они... Что их во время собеседования не разглядели, не распознали?
Но у нас еще 5 лет есть в запасе-то. Они 5 лет учатся. Они же в семинарии-то живут в семинарии, в отличие от семинарии Советского вуза. Они же у нас здесь они живут в ней.
А заочники со своими семьями?
А заочники другая ситуация. Они семинарии здесь не берут такой на себя ответственности, а берут на себя ответственности батюшки, которые их рекомендуют. Там другая ситуация. Там вообще разные подходы. Ученики-заочники. Вот. Но заочники обычно по опыту сразу видно, люди более готовы в силу просто более взрослого возраста и прожитых лет жизни. Иное дело говорить с 17-летним мальчиком, 18, другое дело говорить с 30-40-летним мужчиной, который, с которым, в принципе, уже чувствуешь какой-то...
Ну, более, с кем?
Да, более такой серьезный разговор. Вот. Но, понимаете, это очень огромный нож. Представь себе человека не готового, который подумал, что в церкви вот он будет, как вы говорите, властителем дома. Вот не пришла на исповедь женщина, рассказывает о своих семейных проблемах, о своих грехах. Это просит, батюшка, ты научи, ты помолись, ты встань рядом со мной. Вот. Давай вместе помолимся, пойдем вместе к Богу. А батюшка этого пути к Богу-то и не знает. Это же внутренняя катастрофа. Внешне ты можешь быть очень таким успешным, но от тебя народ Божий ждет не внешнюю успешность, он от тебя ждет Слово Божие и ждет того, что ты будешь с ним молиться. И то, что ты будешь за него молиться. Что такое предстоятель? Предстоящий пред Богом.
За всех ответишь.
Да. Но для этого надо этот опыт молитвы иметь. Если ты этого опыта молитвы не имеешь, ты, получается, не действительно актер. То есть за тобой стоят люди, которые думают, что ты за них молишься, а ты внутренне проиграл. Ты внутренняя уже действительно черная головешка, обожженная.
Ну и что? А зато люди думают.
А...
На спине-то ведь не горят буквы, что молитва неискренняя.
Народ Божий чувствует хороших священников и плохих. Это всем известно. Понятно? Здесь же не нужно никаких слов. Здесь люди сами чувствуют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, епископ Зарайский Константин. И вот за 5 лет можно человека научить вот так вот предстоять?
Да всю жизнь невозможно научить предстоять. Можно что-то сделать, можно молиться Богу, чтобы Господь, знаете, чтобы мы сами не мешали Богу творить его волю вот, от тех, кого он призвал. Знаете, ведь это же Бог их призвал. А мы Божьи служители, которые должны как-то помочь этим ребятам остаться на этом пути, укрепиться и делать то дело, к которому их призвал Бог. Понимаете, все, что касается воспитания, это вещи таинственные. И чем больше вот я занимаюсь этим делом, тем больше убеждаюсь, что здесь понятно, что есть всякие формальные вещи. Но ведь это же, собственно, люди так к Богу идут. Вот. Поэтому, особенно когда речь идет о взрослых людях, больше надо молиться, самому жить чисто, делать, что можешь, собственно, и надеяться на милость Божию, на помощь Божию.
А вот смотрите, когда, например, я учился в университете, в разных местах я учился, все и в этих, во всех разных местах, там, мои профессора, например, мои педагоги, говорили мне, условно, про узкую специализацию. Потому что в каждой профессии вот есть какие-то направления. Со мной беседовали и как-то давали мне понять, А когда к вам приходят молодые люди, у них все равно есть глобальный выбор. Вот часть из них пойдет в монахи в итоге, а часть из них пойдет в приход.
На приход.
Да, на приход.
Ну, все это точнее, семейной жизнью будет.
Семейной жизнью будет жить. А вот здесь вот как? Вы тоже там с первого взгляда приходит мальчик 17-летний поступать, вы знаете, что вот а ему определен монашеский путь, а этому нет.
Знаете, вот здесь...
Как направить, помочь? Потому что я так понимаю, что вам было проще, наверное, все-таки. Вы мальчик из хорошей семьи, что называется.
Вы
из семьи священника...
А вы думаете, это легко?
Нет. Вам легче, потому что перед вами был путь, и это все нормально. Когда приходит мальчик из семьи условного фрезеровщика, то он не видел все то, что вы видели в детстве, не общался с теми людьми, со знакомыми, друзьями ваших родителей. И потом он приходит сюда, и он должен выбрать. Вот как здесь, вот на этой развилке?
Ну, во-первых, собственно, мы не призваны за них это выбирать. И мы не делаем этот выбор, это делают выбор они. И даже когда у меня что-то спрашивают совета, я могу какой-то житейский совет дать, исходя вот с конкретного человека, с которым я общаюсь. Но принципиальная позиция выбора делает сам человек. Это его ответственность. Вот. Если говорить конкретно о семинарии, то я противник вообще, чтобы вот на младших курсах семинарии такие, вот особенно монашеские выборы делался. Семейный – это другой разговор, там надо смотреть. Но в отношении монашества я весьма противник ранних всяких постригов. Вот. И мы смотрим на людей. Вот. И здесь, понимаете, у нас много... В семинаре, чем отличается от светского вуза, у нас много личного общения. Понимаете? Поэтому мы общаемся. А кто-то, человек открытый, хотел бы именно нашего совета иметь в этом вопросе. Я говорю нашего, в смысле, не моего личного, а нашего так, преподавателя, администрации. Кто-то все тоже священники, почти все. Вот. А кто-то, человек более замкнутый, ему достаточно мнения своего духовника, а мнение администрации семинария его не очень волнует. Это тоже уважаемо. Ведь человек живет благочестиво. Вот, то пусть живет. Я считаю, что все-таки общий путь всех – это семейный путь. Вот, и это нормально, обычно, благословленный. Вот. А монашеский путь, он равночестнее семейному пути, но это путь особый, надо смотреть. Вот если человек хочет монаш, то здесь надо особенно сугубо смотреть и не торопиться.
А если он хочет семейный путь, он обязан к выпуску из семинарии обзавести семьей?
Нет. Нет? Нет. Я противник этих позиций, это всяких обязательств. Вот. Есть другая традиция интересная в семинарии, это не только в Коломенской, то, что принято невесту знакомить с ректором.
Я общаюсь с невестой. Серьезно?
Конечно.
И невесты собеседование проходят?
Ну, студенты просто и так знаю, а с невестой встречаюсь. Нет, я бы очень аккуратен, тактичен. Вот, но, понимаете, дело в том, что девочки зачастую сами не знают, что выбирают. Ведь священнической жизни не совсем такая обычная.
Как быть матушкой.
Конечно. Вот. Поэтому я с полным уважением относился к выбору молодых людей. Общаюсь с невестой, просто даже посмотреть на нее. Да? Я рассказываю немножко о церковной жизни, священнической жизни. Мне интересны ее реакции, ее ответы. Вот. Практически всегда я даю благословение на брак студента. Было буквально там несколько случаев, когда я рекомендовал быть аккуратным. Потому что, понимаете, священник же не может разводиться, второй раз жениться. Вот, священник, будущий пастор, выбирает всего один раз.
А если человек взрослый приходит к священству, а он женат второй раз, он может стать священником?
Второй
тоже нет, да,
нет,
вообще?
Нет,
а нет. Если он женат на разведенной?
Каноны строги. Понимаете, дело в том, что предполагается, что человек, который поступает в священство, живет чистой жизнью, является примером для других. Вот, мы не осуждаем людей, которые оказались в ситуации там, второбрач, все это, о чем мы говорим, да? Вот, но предполагаем, что тот, кто стоит впереди, сам должен быть примером и в этом вопросе.
Ну, уточняю, то есть если, например...
Я скажу очень просто.
Он если должен, мой муж он женат первым, впервые, а я второй раз за него замуж вышла, он уже не станет священником.
То есть кандидат в священство должен быть сам женат первым браком, на девушке женатый замуж вышедший уже первый раз. Не нужно ничего преувеличить, преуменьшать. Православный христианин может исполнять любое дело, жить по вере, собственно, достигать Царства Небесного не меньше. Дары, сказано, различные, а дух один и тот же. Служение различное, а дух один.
А человек может закончить семинарию, но при этом священником не стать?
Таким людям, которые вот так нас спрашивают, мы предлагаем пойти в наш замечательный православный статехнический гуманитарный университет или Российский православный университет. Вот имени Иоанна Богослова, который наши церковные вузы, которые дают высшее образование, и одновременно там не требуется в будущем принимать священный сан.
А вот скажите, тогда, значит, должна различаться и система обучения. Вот в чем, может быть, вы знаете, можете вычленить, в чем принципиальное отличие обучения в духовной семинарии и, скажем, вот в православном университете?
Ну, главное отличие то, что в духовной семинарии принято, что студенты живут в семинарии. Это главное отличие. Вот. Может быть, уже скоро будет нивелироваться различия в программах в учебных. Вот, того же. Вот.
Ну как, потому, наверное, что... студенты университета не служат в алтаре?
Нет, ну, программа теологии, она может быть универсально преподаваться и в светском вузе, так сказать, и чуть-чуть видоизменен, например, наполнение духовной семинарии, да? Вот. А главное то, что семинаристы именно в семинарии живут, и живут по особому строю, принятому уже в течение многих-многих, много времени принятому в духовных школах. А в светском вузе, и в том числе и в церковном вузе, как Тихоновский университет, человек, собственно, просто учится там.
А если он там отучился и обрел уверенность в том, что он хочет стать священником, он может после этого, он должен поступить к вам?
А дело в том, что, насколько я так вот сейчас знаю, в православном статихинском гуманитарном университете есть православный статихинский богословский институт внутри университета, который вот люди, заканчивающие его... Вот, я не вдаюсь в подробности, потому что не имею отношения прямого к Тихоновскому университету. Они имеют равнозначное право с выпускниками семинарий. Вот, поэтому обычно по СТБИ, в рамках ПСТГУ, оно дает вот это семинарское образование, равночестное. Насколько вот я в курсе вопроса. Вот, но вообще выпускники ПСТГУ с других факультетов обычно поступают в семинарии потом, если хотят стать священниками.
Еще один тоже вот, связан с вашей профессией, извините, с педагогическим
с делом,
да, связаны. Много лет назад, в начале 2000-х годов, мне доводилось встречаться с иерархами Русской Православной Церкви, и тогда вот мы как раз говорили, не знаю даже, в кадре или за кадром, но о том, что одна из проблем – это как раз вот наличие хорошо подготовленных, профессиональных, в хорошем смысле этого слова, священников, потому что народ пошел, и церквей открывается по всей России все больше, а людей наученных и готовых, в общем, дефицит. Вот сегодня, в 2015-м, можно сказать, что этот дефицит закрыт?
Я думаю, что в разных епархиях по-разному. В некоторых епархиях дефицит есть, но не критический, скажем так. То есть это, к примеру, не столько нужны настоятели храма, сколько нужны, вот, например, Московской областной епархии. Хотя, конечно, настоятельские места есть, но в первую очередь нужны вторые, третьи, четвертые, пятые священники. Вот. А во многих епархиях, особенно подальше от Москвы, конечно, нужны кадры и образованные кадры, именно люди, которые будут служить на новых приходах, именно настоятели. И в некоторых епархиях это очень большая нужда.
И может вот вчерашний выпускник семинарии стать настоятелем в каком-то отдаленном храме?
Ну, не только в отдаленном. Выпускники тоже разные бывают, с разными талантами и возможностями.
Ну, в общем, да, потому что иногда открываешь Википедию и читаешь про какого-нибудь действующего священника Русской православной церкви, и там карьера стремительная, потому что а в июле он, значит, ну,
вы знаете,
вот, в августе уже следующая ступень, а в октябре следующая, и через 2 года уже он а где сидит?
Ну, во-первых, бывает церковная нужда, и когда действительно приходится иногда форсировать ситуацию, хотя это, конечно, не всегда бывает удачно, но бывает очень удачно. А потом бывают очень талантливые ребята. Я знаю не один пример. Ребята, которые в весьма молодом возрасте, чувствовали, что они прямо избранники Божьи, Господь им благословляет, надо просто вот не мешать, ставить его, и пусть он идет. Я помню, вот, опять не обнажая имен, в нашем семинаре одного мальчика, давно это дело было, рукоположили в очень юном возрасте, примерно 20 лет примерно было, да, но сразу настолько вот чувствовалось в нем такое вот духовное такое вот...
Струнка.
Даже не то, что струнка, вот призвание Божие, какая-то благодать Божия. К нему сразу пошли все на исповедь, включая даже студентов. Вот. И сейчас он тут служит, так сказать, и я прям чувствую, что Господь как-то ему помогает. И бывают другие примеры, когда внешне всем кажется, что человек очень будет... У него высшее светское образование, к примеру, в семинарии учился там на дни пятерки, он так везде блистающий, а выходит, и у него идет с трудом. Поэтому это все очень индивидуально.
Я пытаюсь себе это представить просто, да, вот, там, не знаю, я когда училась на журфаке, у меня была какая-нибудь стажировка то на радиостанции, то в каком-нибудь там отделении BBC в Москве, то где-нибудь на телевидении. Там, если человек изучает геодезию, картографию, его там в какую-нибудь тайгу забросят с этим
с
прибором.
С теодолитом ходить.
Да, с теодолитом ходить. А ведь если ты священник, то твоя практика – это общение с людьми.
Это молитва.
Нет, это, с одной стороны, молитва, с другой стороны, исповедь. Вам страшно было вот первый раз исповедовать? Поведывать людей. Мне кажется, это такой вообще должен быть, ну, тоже непростой опыт поначалу, когда ты вдруг на тебя обрушивается вот этот поток.
Ну, понимаете, дело в том, что человек исповедуется не мне, он исповедуется Богу. Ты же просто свидетель. Вот, поэтому священник должен не забывать о том, что, собственно, не он является отпускающим грехи. Собственно, он, человек приходит к Богу, и поэтому священник должен, как служитель Божий, дело Божие исполнять.
Угу. Вот, и вам говорит, вспомнит в ухо, говорят, сколько раз надо прочитать «Отче наш» в качестве... Вот...
Понимаете, надо...
Понимаете, вот... Это же ваше решение.
Надо всегда смотреть, понимаете, вот в отношении решений. И вообще, понимаете, чем больше человек опытен, тем больше он молчит обычно, да, так сказать. Но... Свойство неопытности многоглаголивость.
Ну как, но все равно человек приходит там, я не знаю, вот ну, во сколько, в 20 там, лет, во сколько, в 21 год заканчивает семинар?
Ну, 22 примерно.
22, вот, да? Да. Ты становишься там на приход.
И тут прихожу я, например.
И
я
просто, могу и этого мальчика прихожане твой рассказывает то, что ты вообще даже не знал о том, что такое бывает еще за свои 22 года.
Известный совет, который дается молодым, не я его придумал. Вот, я его слушал, так сказать, от опытных старших отцов, Троицы Церковной Лавры. Вот, что... Молодому батюшке полезно на исповеди вначале просто принимать исповедь, вот, и в отношении советов молчать. А если тебя спрашивают о вопросах, которые ты, очевидно, не знаешь, то честно будет сказать, что, извините, молодой священник, вот не знаю, но вот есть у нас такой-то батюшка опытный, обратитесь к нему.
Да даже не о советах дело, а как вот ты выслушал там про, прости Господи, не знаю, про то, что она аборт сделала. Ты же не можешь ее там никуда разрешить, не можешь же ее с таким грехом. Тебе все равно надо что-то ей... Ну, какую-то назначить ей лечение, грубо
говоря. Разные бывают ситуации. В одной ситуации аборт сделал человек, который воцерковленный православная христианка, и с ней один разговор. А в другом случае человек вообще только первый раз пришел в церковь. Вот первый раз приступил порог храма и исповедуется всю жизнь, и в прошлом у нее там были аборты. Разные совершенно подходы. Поэтому надо смотреть. Вот, и надо быть очень внимательным. Вот, и вообще будь очень аккуратным во всяких епитимьях и во всем таком остальном. Потому что задача-то какая, чтобы человек встал на путь Христов и жил по-божьему. А здесь надо смотреть, как одному человеку полезна, может, какая-то епитимья. И опять же, надо быть очень аккуратным во всяких назначениях. И лучше советоваться со старшими, с опытными, особенно если ты молодой священник, которых назначены. А в других случаях и ничего нельзя сказать. Надо смотреть.
В общем, из Коломенской духовной семинарии выходят настоящие воины Христовы, потому что о чем вы говорите...
Об этом мы узнаем на страшном суде.
Но это требует такой выдержки.
Во всяком случае, их предводитель производит очень...
Убедительно.
И об этом мы тоже узнаем на страшном суде.
Спасибо огромное за такой откровенный и интересный разговор. Мы, может быть, с Володей задавали какие-то наивные дурацкие вопросы.
Не, ну правда, вот это...
Мы не знали, как живет семинария изнутри, не знали.
Страшно интересно. У нас к вам еще есть масса вопросов, не связанных с учебным процессом, поэтому если вы придете, то, клянусь, мы не будем вас мучить по поводу того, как там семинаристы.
Спасибо. У нас в гостях был викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии и епископ Зарайский Константин. Это была программа «Светлый вечер». Тут Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо вам огромное.
«Светлый вечер» на радио «Вера».